We were in the middle of asking some questions concerning the defining characteristics of mind, and there were a few hands that were up with questions. Does anybody have further questions they'd like to ask?
Так, ми були в центрі дискусії за різні определяючі характеристики ума, і задавали вопроси, і так наші оставили вопроси. Хто-то ще занимав руки, да?
Yes.
Мне кажется, что я понял то, что вот Алекс ответил в предыдущую сессию. Возникает вопрос. Есть положение, я, кстати, не знаю, насколько оно верно, что в уме может присутствовать только одна мысль, например. Как тогда получается, что одновременно у нас постоянно функционирует некоторая вот эта дефолтная установка наличия «я», от которой разворачиваются волевые импульсы и все прочее, все прочее. И что-то еще. Ну, допустим, мое восприятие вот стало. Получается, что одновременно я. Или как-то это очень быстро чередуется. То есть я для того, чтобы подумать про стол, я забываю, что это я.
Can you
speak louder so it gets on the microphone?
What you explained previously, and then the further question is, he heard somewhere in the teaching that he assumed that we can only have one thought at a time in our continuum, yeah, in our mind. And so how can then coexist the thought as a pre-default, like default setting, believing in the pre-existent I, which operates all our will, like decisions and so forth, making choices, and, for example, his perception of a table. So the thought of truly existent I, which is always circulating on the background, yeah, always being thought on the background, and another thought of, shall I go there, or this is a table. So how can there be two thoughts then at the same time? That's the question.
The question is, how can there be two thoughts at the same time, grasping for a truly existent me, as well as thinking to do something. First of all, let me clarify that when we talk about intention, intention accompanies both conceptual and non-conceptual cognition. So it doesn't necessarily require what we would call thinking. Thinking is thinking in terms of categories.
Так, прежде всего, давайте разберемся с тем, что именуется намерением. Да? Намерение сопутствует, присутствует параллельно с как концептуальными мыслями, так и неконцептуальными видами сознания. Под концептуальными мы подразумеваем здесь те, которые conceptually said we are calling that which makes in categories. Yeah?
Right.
Под концептуальным мы подразумеваем здесь форму мышления, форм ментальной активности, которые сопряжены с мышлением категориями. Да? Итак, намерение может быть как с прямым постижением, с, прямым, с непосредственным постижением, не концептуальным, так и с концептуальным.
Now, this gets a little bit complex, of course.
Безусловно, это становится немножко сложным.
When we speak about non-conceptual cognition, there, like seeing.
Когда мы говорим о неконцептуальном восприятии, например, о видении, да?
There can be intention, you know, that draws us to, see, you know, seeing the table, as opposed to seeing the wall.
В нашем сознании может присутствовать намерение, которое влечет наш взор к столу, а не к стене, да?
But then there can also be the thought, which might come before that, and perhaps verbalized, but not necessarily verbalized in our mind. I think I'll look at the table. Most of the time, we don't think that, we just look at the table.
Этому может сопутствовать мысль, вербализованная или невербализованная, предшествует этому. А не посмотрели бы мне на стол, да, а посмотрю-ка я на стол. По большей части мысль это не вербализуется.
So we need to be clear that intention goes on all the time.
И мы должны отдавать себе отчет, во-первых, что намерение всегда присутствует.
It's one of the five ever-functioning mental factors that accompanies each moment of our awareness.
Намерение является одним из пяти вездесущих или всегда присутствующих потребностей.
Well, no, that's not actually. Depends on which tenet system we're following.
Это зависит от того, какую именно философскую школу мы рассматриваем. Но это общепринято, общеизвестно, это 51 ментальный фактор, там есть группа из пяти, вездесущих, да, или всегда присутствующих. Так вот, намерение, одно из них, оно всегда с любым умом присутствует.
Vasubandhu says it accompanies every moment. The Sangha defines it as only an intention for something constructive, and so it isn't with every moment.
Vasubandhu определяет намерение как вездесущий или всегда наличествующий ментальный фактор, в то время как Асанга описывает его как позыв на какое-то конструктивное действие лишь.
In any case, within a non-conceptual cognition, the mind gives rise to an appearance of true existence.
Итак, так или иначе, в случае с неконцептуальным прямым восприятием, ум создает явление, gives rise to true existence.
Appearance of true existence.
Создает видимость истинного существования.
And we perceive that, we cognize that. In conceptual cognition, not only do we cognize that appearance, but we take it or understand it to refer to what actually exists.
В случае же с концептуальным восприятием, in the case of conceptual perception, conceptual cognition.
Conceptual cognition, not only do we there's the Celtic song that we were talking about, the arising, in this case, an appearance of true existence and cognizing it. Being aware of it. So there's just simply that in non-conceptual cognition.
Не концептуальном восприятии, просто происходит возникновение этого образа истинного существования и восприятие его, да? Только лишь это в концептуальном же, in conceptual.
And in conceptual, in addition to that,
дополнение к этому,
we conceive, or we think, that the way that this appears to exist corresponds to the way that it actually exists. Or in very simple language, we believe this deceptive appearance.
Концептуально же восприятие, поверх этого или кроме этого, мы также воспринимаем или понимаем или знаем, верим в то, что это существует на самом деле именно таким образом, каким перед нами сейчас предстоит, да? То есть присутствует еще эта вера истинное существование. Там только два аспекта, здесь еще три.
Now, within any cognition, we need to differentiate, sklupa, mind you, we need to differentiate the aspect of mental activity that cognizes superficial truth of something, what it appears to be or what it is, conventionally, and there's also an aspect of that cognition which cognizes how it appears, how it exists. That's in each moment.
В любом, в каждом моменте когнитивного акта мы происходят две вещи. Первое, so the first part is we.
So there's the cognition of table. And so within one cognition, two parts of the cognition. One part, what is this? It is not necessarily knowing what it is, saying table. but it is perceiving the conventional truth of it. The conventional truth of it is a table.
Есть два аспекта в каждом моменте, в каждом когнитивном акте, да, восприятие чего-то, кажется, преподается в школе Гилук, да, существует два аспекта или две части, две составляющие. Первое – это постижение относительной истины этого объекта. Мы можем видеть стол, мы можем не отдавать себе отчет, что это есть стол, да, но мы познаем относительную истину стола, его столовость, да, мы ее познаем.
So, we see, according to Gluck, not only a colored shape,
мы не только видим какую-то окрашенную форму, какие-то окрашенные очертания, да?
But we also see a table.
Мы видим и стол.
We see both.
Мы видим оба.
Okay, so that's one part of the cognition.
Одна часть этого когнитивного акта.
And that can be either accurate or inaccurate.
Она может быть, она может быть истинной, она может быть ложной, да, верной или неверной.
Now, the other part of the cognition is the cognition of how it exists.
И вторая часть этого когнитивного акта – это видение того или восприятие того, как оно, как это существует.
And here it's perceiving it to exist in a truly established way. I won't go into the definition of that, that's complex.
В нашем случае это будет восприятие этого объекта как чего-то истинно существующего, достоверно там. Самосущие и так далее. Мы не будем вдаваться в детали описания вот этого способа существования ложного, которого мы автоматом воспринимаем, но это вот такой.
And that's inaccurate.
И оно ложно, безусловно, ошибочно.
So one part of the cognition is accurate, one part of it is not accurate.
Поэтому
as Gluck says this.
Когнитивный акт, как утверждает школа Gluck, да, состоит из двух аспектов. Одна тенденция в нем верная, это мы видим стол как стол, его относительную истину, другая мы видим ложный способ существования, ложным образом видим способ существования, видим его истинно, самосуще, самодостаточно существующим.
Okay, and within, I mean, the only difference in conceptual is that it perceives this through a category, table, and in terms of how it exists, it actually believes that it truly is existent, or that it is truly, that its existence is truly established.
Now you were saying about non-conceptual, yeah?
I was speaking, both non-conceptual and conceptual, and conceptual adds on top of it.
То лишь разница, что при концептуальном восприятии добавляют еще третий аспект, который есть вера в то, что предмет этот именно так и существует. Не только видимость, да, одного, другого ложного восприятия, но и вера в то, что вот таким образом он существует, ну и, естественно, то, что объект воспринимается через призму категории, да, как концептуальное мышление оперирует категории.
And here within the incorrect, so whether conceptual or non-conceptual, the part of the mind that is perceiving how it exists, there is this appearance of true existence, then now we get into, in the non-Gluck, they explain it very nicely, that what happens is that it makes a twofold appearance, that the object is truly existent and that the cognizer is truly existent, and truly existent as me. There's a separate me.
It was too long now. Conceptual, non-conceptual.
So same, conceptual or non-conceptual. When we are talking about the part of the cognition that's cognizing how it exists.
Итак, будь то концептуальное или неконцептуальное восприятие, когнитивный акт, что касается вот этой тенденции, да, в нем, того аспекта его, который видит то, как вещь существует, да?
Then, the non-Gluck explains this in a very nice way. Gluck would agree.
Не-гелупинские школы объясняют это довольно гладко и красиво.
That the object appears to be truly existent and the mind that's perceiving it appears to be truly existent as me.
This is Gluck, but it's not Gluck.
Non-Galupa explains it that way, and Galupa would agree. They don't actually give this type of explanation, but I think it helps to understand your question, you know, the answer to your question.
Согласятся с ними, они говорят, что существует восприятие истинно существующего объекта и истинно существующего воспринимающего, то есть субъекта. Поэтому оно подразделяется на таких два аспекта. There are two aspects. So, the truly existent perceiver and truly existent object. Yeah?
Galupa would agree. The way that Galupa would explain this is that there's automatically arising grasping for true existence of all phenomenon, and there's automatically arising grasping for true existence of the me, and that both of these accompany the cognition. That's the way Galupa would explain it, but it's not inconsistent with this other way of explaining it, and this other way of explaining it I think makes it clearer.
Другой способ объяснения более ясный. Галупа не будет противоречить ему, давая свое объяснение, просто оно будет дано в несколько иных терминах, говоря, что тенденция к восприятию истинного существования объекта и истинного существования воспринимающего субъекта возникает одновременно и сопутствует любому, так сказать, все присущее любому акту восприятия.
So, automatically arising. Appearance of true existence of all phenomenon. So that's referring usually, you know, to the object of the cognition, and the automatically arising, making an appearance of true existence, and in the conceptual thing, believing it, of a me, that is usually the object of that is usually the mind. It doesn't have to be the mind. Non-Galupa always explains it as mind. Doesn't have to be, but often it is.
Итак,
the automatically arising grasping for a true existence of all phenomenon would correspond to making an appearance of true existence of the object.
Автоматически возникающая вера в истину. Автоматически возникающая видимость истинно существующего объекта относится к внешним феноменам.
And automatically arising, you know, making an appearance of a truly existent me, and in the conceptual cognition believing it, would correspond to thinking in terms of the perceiver being me.
И автоматически возникающая видимость истинно существующего субъекта, постигающего, относится к внутреннему феномену, к я, к личности, и при концептуальном мышлении также присутствует вера, да, как мы говорим.
So, whichever way we want to understand it, it comes down to the same thing.
И как бы мы это ни излагали в терминах не гелупинских философской школы, не гелупинских, все это, в общем-то, будет относиться к одному и тому, что это немножко разные проблемы.
Which is that in terms of seeing the table and believing in a truly existent me, those aren't separate cognitions, they're all part of the same cognition involving various types of mental factors or, you know, gets technical because grasping for true existence is not a mental factor, but in any case, various ways of being aware that all occur in one cognition.
Так или иначе, все это сводится к тому, что в одном когнитивном акте могут сосуществовать различные ментальные функции. Строго говоря, цепляние за истинное самобытие не есть ментальный фактор, не вносит свой список. Это какой-то один из, так сказать, способов функционирования ума. Так или иначе, все школы согласятся с тем, что восприятие истинно существующего стола и истинно существующего воспринимателя этого стола, да, то есть субъекта, меня, сосуществует в одном уме, в одном акте восприятия, в одном когнитивном акте.
So, one cognition, there are many different things that are going on that are making up that moment of cognition. And we shouldn't think that they are, in a sense, disconnected to each other. It all makes one experience, one moment of experience.
Когнитивный акт и масса его аспектов, сосуществующих во времени, да? Истинный объект, истинный я и так далее и тому подобное, все они не дистинкты, не оторваны друг от друга, они образуют один вот этот опыт, да, одно переживание, один когнитивный акт.
Okay. Yes.
Но тут существует два способа восприятия мира. Это концептуальное восприятие и неконцептуальное восприятие мира. Можно ли сказать, что, скажем, к концептуальному восприятию мира характерно в основе лежит аристотелевская логика, а к неконцептуальному восприятию мира в основе лежит парадоксальная логика, то есть одновременное утверждение и отрицание?
He said that we have two ways of knowing the world, we have perceiving the world around us, one is conceptual and one is non-conceptual. Can we say that conceptual perception of the world around us is more has more to do with the Aristotelian logic?
Aristotelian logic.
Aristotelian logic, yeah? And non-conceptual more is paradoxical logic. I wonder what it is. So
the question is, in terms of conceptual and non-conceptual cognition, does conceptual have to do more with Aristotelian logic and non-conceptual with paradoxical logic?
It's like
we have a choice. I don't think that there's an equivalency here.
Я не думаю, что здесь есть какие-то параллели или эквивалентности, да?
The Buddhist analysis is, of course, speaking in terms of different systems of logic than the Greek traditions.
Буддийский анализ, безусловно, оперирует несколько иными логическими законами, законами логики, нежели греческая логика.
But whether we are analyzing in terms of the categories of Buddhist epistemology, you know, ways of how we understand the way the mind works, or in categories of ancient Greek epistemology, nevertheless, human experience is the same. We have conceptual and non-conceptual cognition. They're just different systems for understanding.
Будем ли мы исследовать этот процесс с точки зрения буддийской эпистемологии или знания того, как наш ум познает окружающий мир и представление об этом и категории, да, либо с точки зрения греческой эпистемологии описывать их терминами, их концепциями, их, так сказать, понятиями то, как мы познаем окружающий мир, реальность останется одна. Мы познаем его либо концептуально, либо путем прямого неконцептуального восприятия.
In Buddhist logic,
в буддийской логике,
the form of the logical syllogism used for proving a thesis is different from the form in Aristotelian logic.
Форма логического, форма силлогизма, которая используется для доказания какого-то посыла, да, какой-то теории, иной, нежели он в греческой философской системе, логической системе.
But that difference is irrelevant to your question.
Но разница эта, она как бы, ну, не связана никак с нашим вопросом, с тем вопросом, который вы задали.
Whether we try to prove something with a logical syllogism, or we try to prove something which would be done, let's say, from a Buddhist point of view in the Sauchantika, Chittimatra and Svatantrika systems, or we try to prove something via paradoxes, which would be the Prasangika system. Both types of logic involve conceptual cognition.
Станем ли мы пытаться доказать что-то с помощью силлогизмов, использующих
That would be Sautrantika, Chittimatra and Svatantrika.
С помощью силлогизмов, как то использует Саутрантика, да, вторая снизу школа тибетского буддизма, Саутрантика, Читамата или Сватантика Матхьямика, с помощью силлогизмов или с помощью парадоксов, как это делают Прасангика Матхьямика, так или иначе мы будем оперировать концептуальным мышлением. Да? Все это будет концептуальное мышление.
Non-conceptual cognition does not arise based on any line of reasoning or logic.
Неконцептуальное восприятие возникает вне зависимости от каких-либо концептуальных построений, логических построений. Оно по определению иное.
Now, we have to qualify that, of course.
Поэтому необходимо это все описать, квалифицировать, нет?
That explanation is true for within Galupa for the non-prasangika systems. horrible. Everything is so complicated.
So that explanation is, from Gilupa standpoint,
non-prasangika.
Делается с точки зрения Гилук, воззрения Гилук в отношении иных школ, нежели прасангика.
You see, in the non-prasangika systems, we divide inferential cognition and bare cognition in terms of one being conceptual, the other being non-conceptual.
В терминах не прасангики, школ не прасангики, да, то есть всех, кроме прасангики, матьяки, мы говорим о, или они говорят о, восприятии заключений, как мы говорим, да, заключения, это инференции, заключений, и прямом восприятии, оголенном, мы называем голым восприятием, которое есть прямое восприятие, да, неконцептуальное. И для них это просто, они называют одно неконцептуальным, вот это прямое или голое восприятие, а другое концептуальное, идентифицируемое.
So inference is conceptual, and non-inferential is non-conceptual.
Это заключение концептуальное, не заключение, да, или голое прямое восприятие неконцептуальное.
But prasangika makes a different distinction here.
Однако прасангика проводит здесь линию разделительную по-другому.
And for them, inferential relies directly on a line of reasoning. And now, instead of calling it bare cognition, we translate the same term as straightforward cognition, which means it doesn't rely directly on a line of reasoning. Before, the definition was bare of concepts. Here, it's straightforward. It means it doesn't go through a line of reasoning.
Итак, для прасангики заключение, да, или инференция опирается на цепочку умозаключений для логических выводов. Да? And non-inferential, straightforward, for them.
Doesn't rely directly on the line of reasoning.
Прямую не опирается на цепочку умозаключений или цепочку логических каких-то доводов. Так определяет прасангики. Вот это они даже используют другой термин, не голое, не оголенное восприятие, да, а straightforward, прямое.
So, still in the prasangika system, the inferential cognition relies on logic, and it's always conceptual. Whether it is straight syllogisms or paradoxical logic. Straightforward cognition could be either conceptual or non-conceptual. So we can have conceptual cognition that does not arise relying directly on a line of reasoning or logic. So, I'm going to give an example now, which would be, for instance, we go through a line of reasoning of inference, and then we come to a conclusion, you know, where there's smoke, there's fire. And so, we go through that line of reasoning, that's inferential cognition of the fire.
Итак, мы движемся через цепочку верных умозаключений. Так, есть дым, дыма без огня не бывает, значит, есть огонь. И получаем понимание огонь.
Right, we see smoke, and then we go through a line of reasoning where there's smoke, there's fire, and now we focus on there's fire there. We don't actually see it.
Итак, мы рассуждаем, видя дым, а дыма нет без огня, есть огонь. Итак, мы фокусируемся на огне, не воспринимая его впрямую, да, мы фокусируемся на огне.
So, when we come to that conclusion,
прибывая к этому заключению,
that's inferential cognition, that's conceptual.
Есть у нас вот эта инференция возникает, или заключение, что есть огонь.
Now, we focus on there's fire there.
И мы фокусируемся на наличии там огня, conceptually.
That is conceptual because we're thinking in terms of the category fire But it is straightforward cognition. It is not relying directly on the line of reasoning anymore.
Итак, мы концептуально фокусируемся на существующем огне. Это концептуальные мысли, мыслим на категориями, да, мы мыслим огонь, ага, есть огонь. Но в данный момент мы уже пришли к этому заключению, и мы не опираемся более на цепочку умозаключений. Так говорит Васанника. So we focus conceptually on the existence of fire without relying...
Without, at that moment, actively relying on the line of reasoning.
Фокусируясь концептуально на существование огня, на наличие огня, мы в этот момент не опираемся уже на цепочку логически верных умозаключений.
This affects very, very much our whole understanding of what's usually called analytical meditation and... how do I translate the other one? Jogom and Jegom. So discerning, well, anyway, analytical meditation and formal absorbed meditation, whether or not conceptual, non-conceptual, it affects very much our understanding of how to meditate on voidness and so on. It's a very significant difference here.
Подобное понимание, подобное изложение вносит множество корректив во все наше понимание вообще мышления, да, аналитики, аналитического мышления, медитации, тех разновидностей медитации, которые нам известны, медитация аналитическое исследование и медитация положения, да, и успокоения, концентрации на чем-то. Все это меняет всю картину.
Especially when we think in terms of Western categories like intellectual understanding, unless we, you know, make a very clear distinction of these various ways of knowing, then we can get very, very confused.
Особенности, принимая во внимание западные концепции интеллектуального понимания, да, или рассудочного постижения. Если мы не разберемся досконально во всех вот этих вот аспектах и нюансах, мы, так сказать, рискуем серьезно запутаться.
Yeah.
А приведите пример непрямого концептуального мышления.
Can you give an example of an indirect, непрямого conceptual understanding, indirect conceptual understanding or cognition? Indirect.
Oh, indirect is a terrible word here because I don't know what you're referring to. I make a very clear distinction between direct and indirect, explicit and implicit, straightforward, non-straightforward, bare and non-bare. If you don't make distinctions between these words and you just use direct and indirect in a very loose way for all of them, you're going to get enormously confused.
Если мы используем без какого-то уточнения такие емкие термины, как прямой, непрямой, не уточняя, мы можем залезть в такие дебри, что из них не выберемся, поскольку мы используем тут уточняющие термины, как эксплицитный, имплицитный, да, очевидный, неочевидный.
Direct and indirect.
Прямой, непрямой, собственно. Да?
Straightforward, not straightforward.
Я опять как прямой говорил, да? Непосредственный, а последовательный.
And bare and not bare.
Голый или не голый, да, оголенный или не оголенный.
Okay. Direct and indirect.
Прямой, непрямой, первая пара.
This is used in terms of the non-galuk systems.
Это используется пара в негалукинских терминах.
Which says that when you remember, we were talking about seeing the table in the mental hologram.
Помните, вы говорили о видении стола, о ментальной голограмме.
The non-galuks take non-staticness very literally. They take this, they understand the non-static nature of phenomenon very literally.
Они понимают весьма буквально нестатичную природу феномена.
So, when, so moment one of the table gives rise to moment two, which is the perception of the mental hologram. So when we are perceiving the mental hologram in moment two, the table, which gave rise to that, which is moment one, doesn't exist anymore.
Итак, они говорят, что момент один стола, да, мгновение один стола, стол существовал какое-то одно мгновение, номер один, дает, служит причиной возникновения у нас ментальной голограммы, стола два. За это время, пока из мгновения один стола, здесь возникла ментальная голограмма стола 2, стол уже не тот. Того стола, который произвел голограмму номер 2, а мгновение номер 2 уже нет. Правильно? Он не статичен, он уже изменился.
Actually, they don't say we see the table, they say we only see a colored shape.
И они говорят, они даже не говорят, мы видим стол, мы видим некую окрашенную форму.
So, when we see the mental hologram of a colored shape,
когда мы видим ментальную голограмму некой окрашенной формы,
we directly cognize the hologram,
мы напрямую воспринимаем голограмму,
and indirectly cognize the moment before of the colored shape, that was external, because it doesn't exist anymore.
Опосредованно, то есть через голограмму, не непосредственно, да, воспринимаем стол, момент номер один стола, которого больше нет, этого момента, да?
That's the difference between direct and indirect in how I'm using the terminology.
Или непосредственно и опосредованно, да, то есть непосредственно мы видим только голограмму внутри нашего сознания, а через посредством ее опосредованно стол, который был
direct is right this moment, it's the same moment, and indirect is a time lag, you know, of a moment before.
Итак, прямое или непосредственное означает то, что есть сейчас, в данный момент, а опосредованное или не непосредственное то, что было мгновение назад.
Like when we hear the radio signal from the moon or from Mars, there's a time lag.
Как если мы слышим радиосигнал с Марса, например, да, есть какой-то задержка во времени, когда мы его слышим, естественно, там уже время ушло.
Now, explicit and implicit has to do with whether or not there the mind gives rise to a mental hologram of the object.
Это эксплицитный или имплицитный, можно сказать, как это, очевидный,
явное,
неявное, очевидное, неочевидное. Здесь речь идет, что here we talk about.
This has to do with whether or not there is a mental hologram of the object of cognition. So explicitly, there is a mental hologram. I see a table. This is Glupa. I see a table. So explicitly, I perceive a table because there's a mental hologram of a table. And implicitly, I perceive not anything else, or not a dog. There's no mental hologram of that. So that's the difference between explicit and implicit.
Затем разница между явным и неявным или эксплицитным и имплицитным восприятием состоит в том, что глядя на стол эксплицитно, то есть явно, очевидно, да, мы воспринимаем стол посредством ментальной голограммы. Имплицитно же или скрыто, или неявно, или неочевидно мы воспринимаем не собаку. Да? Ведь мы воспринимаем не собаку. Да?
Bare and not bare, the difference is whether or not the cognition is through a category.
Bare and non bare, the difference is?
Whether or not the cognition is through the filter of a category.
Оголенное или неоголенное отражает разницу восприятия. Идет ли оно через категорию, посредством категории или минуя категорию.
And straight, so that's conceptual or non-conceptual. And straightforward or not straightforward is whether or not it relies directly, meaning immediately, on the line of reasoning or not.
И далее термин, ну, по-английски ты его слышал, я скажу прямое, не прямое, хотя их там можно взаимодействовать.
Straight. So you go straight to the object, not relying on an object.
Прямое в объект или не прямое означает разницу между, makes the difference between.
Whether it relies immediately, you know, on the immediate moment before on a line of reasoning or not.
Опирается ли оно на непосредственно предшествующий ему, непосредственно предшествующие ему, ему цепочку логических верных заключений.
So,
if it relies,
then it is not straightforward, and if it doesn't rely, it's straightforward.
Если опирается, то это не прямое, через цепочку. Если не опирается, то прямое.
Now, if we just use our Western languages in a sloppy manner, we could refer to all of these as direct and indirect. But if we translate it like that, we're going to get terribly confused because here are four very different distinctions that are being made.
Итак, если мы будем использовать наши западные языки с относиться к неприспособленными терминологиями в таком расслабленном ключе, просто бросаться словами прямой и непрямой, мы можем практически подразумевать любое из этих четырех парных понятий и запутаться окончательно. То есть надо очень здесь уточнять.
So what question are you asking?
Так, что за вопрос задавал?
And, by the way, although it might seem as though this is a grand wavering from our topic of Mahamudra, it's not, because when we look in more detail about these ways of knowing things, it gives us a much clearer idea of what are we talking about when we're talking about mind, ways of being aware. I mean, it's aware of something. So how is it aware of something with a time lag, with making an appeal, a hologram, without making a hologram, with relying on a line of reasoning, with a category, without a category? All of them have the exact same nature. Of mind.
Хотя может показаться, что все дискуссии уводят нас вдаль от топика основной нашей темы Махамудры, но это не так. Ибо разбираясь с способами функционирования нашего ума, со всеми этими эпистемологией и когнитивными аспектами, мы понимаем, приближаемся к пониманию того, что есть ум, ибо ум есть функционирование, это ментальное функционирование. Понимая, в чем разница между вот этим вот временным парой временного отличия, да, следующего предыдущего момента, использование категории, неиспользование категории, использование голограммы, неиспользование голограммы и так далее, мы приближаемся к пониманию, что же такое ум, ибо именно его абсолютно и относительно природы мы пытаемся махамудрить.
All of them have the conventional nature of mere clarity and awareness, the mere arising of a cognitive object and an engagement with it, a cognitive engagement with it, without there being some separate mind or separate me doing it. All of them fulfill that defining characteristic. Each of these ways of knowing have the same characteristics, the same defining characteristics. Mere clarity and awareness. The giving rise to a cognitive object and the cognitive engagement with an object. And that happening without there being a separate me or a separate mind that's doing it. Mind you, I left out that this mental activity can also be described from the point of view of physically what's happening. That would be in terms of the energy and so on that's involved with this. But that's not the same as the actual subjective experiencing of something.
И я опускаю, так, целиком оставляю за кадром важный момент, это физическую составляющую всего, тонкую физическую составляющую всего этого процесса. Я описываю лишь субъективные переживания, то есть когнитивный аспект этого. А этому сопутствуют еще различные энергетические процессы, да,
the winds, the brain, the nerves, and so on. We're not denying that.
Системы функционирования мозга, каналов, бедров и так далее, которые сопутствуют этому процессу. Мы его никак не затрагиваем.
С точки зрения прасангхи мадхьямики был приведен пример концептуального, вот скажем, стрейт мышления с дымом и огнем. А для сравнения пример не стрейт концептуального мышления, тоже с точки зрения прасангхи мадхьямики.
So from the viewpoint of prasangika madhyamika, you gave the example of the straightforward conceptual thinking, giving an example of smoke and fire. Да? So would be not straightforward conceptual thinking.
What would not be straightforward?
Would be a not straightforward. Yeah. Well, there are two types.
Right, the not straightforward cognition is when we actually go through the line of reasoning where there's smoke, there's fire, and come to the conclusion. That moment when we come to the process of thinking through the line of reasoning and coming to the conclusion that first moment, a little phase of thinking the conclusion, that would be the conceptual inferential cognition.
The one which is backed up by the previous moment of logic, yeah?
Yeah, well, it is the final step in the line of logic. The whole process is the inferential understanding. And then the next moment after that would be straightforward.
В этом контексте будет первый момент понимания наличия огня. То есть мы идем сейчас через логическую цепочку рассуждений. Ага, есть дым, нет дыма без огня, значит есть дым. Вот первое мгновение этого будет таким непрямым, да, поскольку ему непосредственно будет предшествовать цепочка логических верных умозаключений. Следующий за ним уже момент понимания есть огонь, да, уже не будет опираться на цепочку и будет являться прямым.
То есть прямое мышление в данном смысле есть результат непрямого мышления.
Immediately preceding cause of the direct conceptual thinking here, perception cognition will be the indirect one.
Well, let's not use direct and indirect.
Straightforward will be the non-straightforward. Yeah?
Correct. So the what will precede the straightforward conceptual cognition will be not straightforward, one that relies on a line of reasoning.
Yeah.
Yeah. Okay. So one could go through a line of reasoning to come to the conclusion of voidness. There's no such thing as truly established existence, and then stay focused on it straightforwardly without, and it's still conceptual. But you're not relying directly on the line of reasoning anymore.
Так мы можем достичь концептуального понимания того, что истинного существования, истинного бытия не существует, то есть понять концептуальную пустотность, да, проанализировав понять, что нет такой вещи, как истинное самобытие, это будет у нас не прямое понимание, базирующееся на цепочке логического исследования. Затем следующий момент на этом, мы остаемся на нем сфокусированными, да, мы теряем фокус, концентрируемся на этом понимании, и это будет уже прямым концептуальным, в этом термине, прямым, да, концептуальным пониманием.
Да, получается, что просветленное сознание, в котором отсутствует концептуальное мышление.
So does it mean that enlightened consciousness is the one which lacks conceptuality?
An enlightened mind, I mean, there's a great deal of discussion of when a mind gets rid of all conceptual cognition. But if we follow the Galuk tradition on that, that would only be an enlightened mind. An enlightened mind does not, from its own side, I mean, this gets into a big discussion, a big debate. But the Galupas would say that the mental continuum of a Buddha, from its own side, doesn't generate and perceive categories. So it doesn't perceive things conceptually. However, it could be aware of concepts of others.
Итак, это сложная
in others, mental continuum.
Тема, и, так сказать, здесь масса нюансов. Мы говорим, опять же, с галупинской точки зрения здесь. Разные другие школы будут говорить другое. Галупа скажет, что когда исчезает концептуальная вообще концепция из сознания, да, из потока сознания, Галупа скажет, что только в момент достижения просветления, то есть в полностью просветленном уме Будды, и она скажет так, что со своей стороны ум Будды или просветленное сознание, просветленная мудрость Будды, Будды не генерирует концепции, не генерирует категории, но она способна познавать или постигать все концепции и категории других живых существ. Но сама их не порождает.
Okay.
Разве какая-нибудь деятельность такая чисто интеллектуальная, типа игры в шахматы, она не является концептуальной? Получается, что Будда не может играть в шахматы и может только через сознание своего оппонента.
Something like any conceptual activity, like playing chess, for example, then it is clearly a conceptual activity, like playing chess, yeah? Mastermind moves and so forth, yeah? So it means that Buddha can't play chess possibly, yeah? Because he can't control the mind. Or he can play chess through the mind of others, or how?
The question is, playing chess is a conceptual, involves conceptual thinking. Could a Buddha play chess? I think we have to, I mean, I'm just speaking off the top of my head now. Obviously, this isn't discussed in the text.
Я, конечно, говорю сейчас от себя полностью, поскольку в текстах этот вопрос не поднимался.
But conceptual thinking has to do with categories, remember that.
Концептуальное мышление оперирует категориями, помните это?
But one can perceive cause and effect and so on, not necessarily through categories.
Но возможно воспринимать причины и последствия, минуя категорию, минуя категорию.
A Buddha knows cause and effect.
Buddha знает
non-conceptually.
Последствия, зная их не концептуально, минуя.
It's not through the category when you, you know, bang your foot against something in the dark, then it hurts. So that's a general category of things, and our specific instances fit into that category. Buddha doesn't think in those terms. A Buddha doesn't think in those terms. Well, there's a general category, like a principle, that, you know, category isn't the precise word either. I mean, it's hard to come up with a term here, but a principle or a law that bang your foot and it hurts, cause and effect. You know, just in a very simple level, if we think conceptually about it, then any time that somebody bangs their foot, then we would think, you know, bang the foot, that fits into this category of bang a foot, and then after that comes pain. And so then we would know conceptually, you know, the relation between those two. A Buddha wouldn't think in terms of these categories, these laws.
В концептуальных терминах мысли категориями мы мыслим, например, такой, так сказать, наиболее явный пример, удариться обо что-то ногой в темноте, будет больно, да? Категория удариться ногой, категория боль, связь между причиной, ударом ногой в темноте и следствием боли. Будда знает это, что за ударом ногой в темноте почему-то следует боль, но он не мыслит в категории того и другого, как делаем это мы.
The Buddha would just know.
Buddha просто знает.
Non-conceptually, not through category.
Буквально, минуя категорию.
So, the same thing in terms of playing chess.
И то же самое распространяется, можно экстраполировать на игру в шахматы.
A Buddha would know, you move this piece this place, and that would happen, that would happen, that had happened in a specific context, but without thinking in terms of rules. You know, this, I think if we put it in very simple terms, to play chess conceptually is to have all the rules in your mind and fit everything into the rules. A Buddha just plays, and the Buddha knows how everything works, but without having to constantly look in the rule book.
Будда просто играет в шахматы, поскольку он знает, что это так, да, что за таким движением фигуры, перемещением фигуры следует такой-то результат и так далее, вся цепочка. Ему нет необходимости удерживать в голове, когда делаем мы, все бесконечные сценарии, все бесконечные правила, правила постоянно отсылать к ним свой ум, анализировать их, припоминать их, как там сопоставлять их, соотносить их и действовать соответствующе. Он просто знает, как это действовать.
Okay, that brings us to the end of our session. So we haven't been able to go further into the text. However, having an opportunity to ask some questions is always helpful, and particularly, as I said, it sheds light more and more on the phenomenon of mind, and to really understand the nature of the mind, we have to get to the most basic defining characteristics.
Так это подводит нас к завершению сегодняшнего занятия. Мы не осветили, не прошли всю весь тот материал, который мы намеревались. Мы, так сказать, занимались ответами на вопросы, которые, казалось бы, уводят нас в сторону. Но на самом деле, разбираясь с такими базовыми положениями функционирования сознания, мы сильно продвигаемся вперед, и, так сказать, это и есть наша тема Махамудра, и вопросы были, так сказать, о функционировании ума. Очень базовые, но в то же время те, которые необходимо понимать.
So whether the mind is conceptual, non-conceptual, whether it's any of these, two sides of these, all these variables that we've mentioned, defining characteristics are the same. So don't think the defining characteristic of mind is that it's non-conceptual. That's not a defining characteristic.
Понимание того, что определяющие характеристики, да, дефиниции, вот эти вот три аспекта, верны для любого ума, будь он концептуальным, будь он неконцептуальным. Любые из этих четырех вариаций парни, да, которые мы здесь рассматривали, всегда помните, что ум, он всегда такой. Что концептуальность его или неконцептуальность его, это не дефинитивная характеристика, это какая-то вторичная его функция, характеристика, разновидность. Всем им присущ один набор из этих трех базовых качеств.
Okay. Let's end with the dedication. We think whatever understanding, whatever positive forces come from this may act as a cause for really being able to successfully do this Mahamudra practice, to be able to actually recognize the nature of my mind, both conventional and deepest, and through working with the mind, achieve enlightenment for the benefit of everyone.
И давайте завершим наше занятие посвящением накопленной благой заслуги того постижения, того понимания, которое мы обрели в ходе этого занятия на достижение духовных целей, на достижение просветления во благо всех живых существ, на успех нашего практики Махамудры, на достижение цели Махамудры, а именно постижение абсолютной относительной и абсолютной глубинной природы нашего ума, которая, так сказать, способна привести нас к окончательной цели.